говорит Радио Свобода. Салам алейкум. Здравствуйте.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев, мой собеседник, доктор исторических наук, заместитель директора Дагестанского исторического музея Хаджи Мурат Данаго. Мы беседуем сегодня об участии горцев Северного Кавказа в российских войнах в составе иррегулярных полков.
В 1859 году в Чечне и в Дагестане и в 1864 году в Черкесии заканчивается война, которая больше известна в историографии как Кавказская война. Тем не менее, еще долго на Северном Кавказе были выступления против новой администрации. Регион был включен в зону российского управления. Здесь провели реформу административно-территориального деления, судебную, налоговую и многое другое, что должно было облегчить российским властям управлять территориями горцев, которые десятка лет вели ожесточенное сопротивление против планов империи по включению в земель состав России. Желание брать горцев на военную службу у политического и военного руководства империи было всегда. Тем не менее, во власти были и те, кто придерживался мнения, что горцы Северного Кавказа и Дагестана требуют гораздо более бдительного за собой надзора, чем мусульмане Закавказья, по взаимной их солидарности, основанной на долговременной общности их политических интересов. То есть недоверие к местным населению было налицо. И в 1874 году Сенат принимает решение горцев к воинской службе не привлекать. Позднее, после длительных консультаций с пророссийскими влиятельными лицами, власти страны в 1887 году принимают решение, что кавказских горцев, мусульман, следует освободить от натуральной воинской повинности, заменив ее денежным налогом. Это, однако, не препятствовало их добровольному поступлению на воинскую службу. Напротив, последнее всемерно поощрялось. Горцы-мусульмане Северного Кавказа служили собственным его императорском величестве конвои, гвардейских и армейских и регулярных частях, казачьих полках терского и кубанских войск, причем нередко достигая на этой службе высоких командных постов. Как так произошло, что горцы, освобожденные от воинской повинности на добровольной основе, сами идут воевать? Было ли это новое для горца во второй половине XIX века, или же мы знаем исторические факты из более раннего периода?
Наступила новая эпоха. По сути дела, Кавказ вошел в состав Российской империи, была создана новая администрация, были созданы, в частности, на северо-восточном Тверская область, Дагестанская область. Законы новые. В администрацию приглашались местные люди. Вот, например, многие шамилевские наибы, то есть не сразу, а через пару лет, кто через 3 года, через 4 года. И здесь администрация российская даже предлагала им идти на службу с тем, что, дескать, они хорошо знают местную жизнь, людей. Конечно, не на руководящие должности, но наибами участков. Шли в новую администрацию работать. Укорять этих людей, говорить о том, что они, вот, дескать, что-то предали, я не считаю это правильным. Шли из материальных побуждений, шли из того, что что-то для своих сельчан сделать, для своего общества. Например, был такой знаменитый наиб Хайдарбек из Янычутля, который тоже был влиятельным человеком в период Кавказской войны. И потом, через несколько лет, ему предлагали. Долго он отказывался, а потом пошел, стал начальником определенного участка, построил мечеть у себя в селе, которая до сих пор стоит. Ну, что-то старался делать. Тут, конечно же, горцы были несколько связаны новыми законами. И они понимали, кто начальство, и как надо быть, как надо действовать, как надо вести себя. Иногда они попадали в очень неприятную вот такую зависимость. И речь идет о восстаниях. Череда восстаний была. И самое крупное это было восстание 1977 года в Чечне и Дагестане. И вот тут вот этим бывшим мюридам, а сегодня уже представителям администрации, пришлось выполнять приказ и идти на подавление вот этих восстаний. Здесь они, конечно, были несколько такой щепетильной ситуации, поскольку подавляли они своих же соплеменников. Вот. Но это, конечно, трагедия, одним словом. Но существует немало примеров, когда вот эти же горцы в составе российской администрации чем-то все-таки помогали для восставших, по возможности спасали их от казни, спасали от ссылки.
Даже в этот период, период 20-х, 30-х, 40-х годах, уже была категория, которая служила российской армии?
Совершенно верно. Были и многочисленные милиции, аварская, мехтулинская, чеченская, ингушская, осетинская, и очень много всевозможных милиций, которые, может быть, не были очень боеспособными, по мнению российских генералов, но, тем не менее, несли караульную службу, были в конвоях, сбои. Милиция получала свое жалование. Вот, поэтому в составе российской армии, которая покоряла Кавказ, находились и местные представители, вот в частности милиция. А вот уникальное, интереснейшее явление в начале 1850-х годов – это создание дагестанского иррегулярного конного полка. Основателем вот этой идеи и основателем этого подразделения был никто иной, как известный генерал аргентинский Долгоруков. Кто в него входил? Местные жители, люди, которые по каким-то причинам не поддержали Шамиля и его сподвижников. Что это может быть? Это может быть кровная месть, это может быть разные сословия, это может быть еще всевозможные причины. Поэтому был создан дагестанский конный полк, который первоначальный полк, он состоял практически из всех аварцев. Потом в этот полк стали приходить на службу там и грузины, осетины, казаки, русские, представители других национальностей Кавказа. Да, и полк пошел дальше, стал еще и участником русско-турецкой войны, русско-японской, Первой мировой, вплоть до первых лет советской власти. Но были еще и такие комические ситуации, когда платили же им, да, всадникам, поэтому многие шли туда. А потом по каким-то причинам кто-то бросал полк и переходил к Шамилю, например. Например, в отряде Хаджи Мурата были несколько человек, которые сначала служили в дагестанском конном полку, а потом или разочарованы, или по каким-то другим причинам просто бросали, дезертировали и перебегали к Шамилю, вот, в частности, в отряд Хаджи Мурата. Говорить о том, что все дагестанцы, все чеченцы воевали под знаменами Шамиля, это, конечно же, неправильно. И Мамад Шамиля, в зависимости от его успехов, и расширял иногда границы, в зависимости от неуспехов, сужался, да, то есть вот такое гибкое было состояние.
На добровольных началах были сформированы 6 конных и 7 отдельных конных сотен, 3 конные и 3 пешие дружины. С началом русско-турецкой войны чеченский генерал Арцу Чермоев был вызван в действующую армию в феврале 1877 года для формирования чеченского конно-регулярного полка. В его состав было зачислено 793 человека. Первым на недолгий срок его полковым командиром был подполковник осетин Знаурт Хостов, но впоследствии был заменен на Арцу Чермоева, где 17 декабря 1877 года за отличие против турков был награжден орденом Святого Станислава первой степени с мечами. Чеченский полк принимал активное участие в боях за Карс.
Да, факт, конечно, интересный и отчасти даже и уникальный. Русско-турецкая война 1877-78 годов. И, конечно, здесь способствовал и какой-то патриотический призыв. Да? Ну, то есть 77-й год уже патриотический призыв за отечество, так сказать. Но многие уже служили в подразделениях. И поэтому, конечно, изъявили желание пойти на войну. Тут, конечно, вопрос возникает, как против Османской империи, да, ты идешь воевать, будучи мусульманином. Сложный, понимаете, жизнь сложна так. И сегодня, конечно, давать какие-то оценки этим людям не всегда правильно, потому что мы не знаем многого, каких-то нюансов. Да, ну вот на русско-турецкую войну было создано, сформировано 4 дагестанских конных полка. Представьте себе, это уже первый полк, который уже был в наличии, да, и под призывом охотники их называли. Да, охотники – это добровольцы, которые шли для участия в военных действиях. 4 полка были созданы. Первый, второй, третий пошли на войну и принимали участие. 4-й был создан, но активных действий не принял. Да, то есть уже там война закончилась. Вот, воевали превосходно. Например, 3-й дагестанский конный полк, командиром был Черчавадзе, за взятие Карса получили Георгиевское знамя. Оно и по сей день находится в Национальном музее Республики Дагестан. Воевали прекрасно. И здесь, опять-таки, я упомяну слово «трагедия». Почему? Потому что на стороне турецкой армии воевали же кавказские подразделения.
Да, конкретно мухаджиры, которые были переселены буквально. Да.
Это мухаджиры, которые осели там, которые тоже пошли на военную службу. И там были созданы подразделения. В частности, одним подразделением командовал Гази Мухаммад сын имама Шамиля, который в то время уже проживал в Турции, да, Фазиль Паша знаменитый воевал. Оба подразделения кавказцев имели действия непосредственно по обе стороны баррикад, то есть вот на фронте, непосредственно, понимаете? И были такие даже случаи, когда одна сторона кричали передовые посты, буквально, «Эй, вы, бараньи головы», мол, типа, «Что вы там делали, делаете у российского там императора? Воюете против нас, мусульман и так далее». С другой стороны, в ответ кричат они там, «Да, сейчас мы вас всех там положим там и так далее, вы лучше сдавайтесь там и так далее». То есть, понимаете, вот это трагедия. Люди, кавказцы, и с той, и с этой стороны столкнулись на войне, и был даже такой один случай, что из Чоха военный, который потерял сына на русско-турецкой войне, и чуть ли не его убил и принимал военные действия, сам тоже житель этого селения, из селения Чох. То есть на одной стороне Фазиль Паша из Чоха, а на другой стороне сын вот этого Мамалава, который тоже из Чоха, который погиб, как бы размышляя о том, что, может быть, пуля одного попала в другого, понимаете? То есть трагедия с одного, не то что с Кавказа, а с одного села оказались по обе стороны баррикад представители двух тухумов, двух родов. Этот Мамалав потом поехал искать, значит, тело своего сына. Не знаю я, чем это закончилась история, но вот такие ситуации тоже были. Это только один пример я привел. Возможно, были еще и другие.
В студии «Радио Свободы» мой Олег Почигаев. Моим собеседником сегодня стал известный историк в Северокавказском регионе Хаджи Мурад Данаго.
По результатам этой войны российские власти учредили штатные должности мусульманских мул и имамов. Можно ли это расценивать как именно награду за то, что они воевали именно против турков, им делают послабления, разрешают иметь уже своих мулов и имамов при этих полках?
Я не думаю, что это послабление. Я думаю, что это просто здравый смысл российского командования, которые понимают, что мусульманские подразделения, они несколько специфичнее. В каком плане? В том плане, что, например, что есть. То есть нельзя есть свинину, да, нельзя, значит, нужно соблюдать пятикратный намаз. Мы знаем, что когда дети горцев еще в период Кавказской войны тоже учились, в кадетских корпусах, каких-то там училищах и так далее, для них тоже там были мулы, которые следили за ними, которые, значит, учили их поддерживать все вот эти религиозные ритуалы там и так далее.
Хаджи Мурад, если, например, исходить из того, что в период Кавказской войны в кавказскую милицию выходцы из Северного Кавказа шли по каким-то своим мотивам, а в русско-турецкой это все-таки Кавказский фронт, это недалеко от Кавказа, и было логично привлечь туда северокавказцев, скажем, с позиции Российской империи. Но вот русско-японская война, казалось бы, где Япония, а где Северный Кавказ? И тем не менее, туда были задействованы именно дагестанцы, северокавказцы.
Да, здесь, когда, значит, была объявлена война, Николай II обратился с воззванием. И на Кавказе тоже было такое воззвание о том, чтобы желающие идти. И многие откликнулись, очень многие. Их тоже называли охотниками. Причем, читая воззвание, значит, обращение Николая II к населению Кавказа, было «нагазоват против язычников». То есть, да, вот под таким соусом, да. Были созданы два полка. Это Терско-Кубанский полк и второй Дагестанский конный полк, куда прибыли командированные с разных других русских подразделений, с первого Дагестанского конного полка. А в Терско-Кубанский полк был собран из чеченцев, ингушей, черкесов, там, осетин и других. Два полка были образованы в Кавказскую конную бригаду, командовал грузин Арбеляни. Да, и вот бригада отправилась в Маньчжурию. Около месяца они туда добирались. Объяснить очень просто. Первое – это патриотический угар. Конечно, имел место. То есть царь обращается, и на местах губернаторы тоже обращаются, хвалят горцев там и так далее. Второе – это материальная сторона, как уже обычно, как уже ранее было сказано. Да. Во-первых, каждый всадник получал свое пособие, жалование. Да. В семье всадника, который ушел на фронт, тоже платилось пособие. А, например, по Дагестанской области на каждого члена семьи платилось от 2 до 3 рублей. На каждого. И представь себе, если в семье, например, 3-4 человека, да, ну, семьи-то кавказские были многодетные, да, то это внушительная сумма получалась. Плюс того, к этому и сам всадник свое жалование тоже отправлял с фронта по телеграфу домой. Третье. Позиция. Это тот, что горец, сидя у себя в селе, и когда ему предлагают пойти на войну, помахать саблей, шашкой, конечно, он идет туда, считая, что чем сажать здесь картошку, да, пойду-ка я лучше. То есть вот менталитет, наверное, срабатывал, да, горца, который вот хочет воевать против каких-то непонятных японцев. Полки очень хорошо себя проявили, вернулись, хотя война не очень... в лучшую сторону пошла Россия, то есть война была, по сути дела, проиграна. Тем не менее, вот эти кавказские полки, они проявили себя очень хорошо.
Один из жителей селения Чеберлоя, чеченского горного района, в своем письме, как раз-таки, которое не дошло, он был ранен и, видимо, позже скончался уже в госпитале, он как раз-таки говорил, что те деньги, которые он пересылает, позволят не только своей семье, говорит, но и всему аулу продержаться. То есть, настолько это было существенная помощь для целого маленького горного аула. Но не сказать о собственном его императорском величестве конвоя, в общем-то, было бы неверно. Все-таки этот конвой был создан, скажем так, из числа казаков, терского, кубанского, скажем так, большинство превалировало. Но северокавказцы тоже показывают себя в этом конвое. И там мы видим лица исключительно кого? Выходцев аристократических фамилий? Или все-таки есть люди, которые продвигались по какой-то службе и их рекомендовали? Например, из Чечни это все-таки 5 членов фамилии Чермоев. Но Чермоев это дворянская фамилия. На самом деле, как могли попасть горцы в собственное императорское величество конвой? То есть, как это происходило?
Собственно, его императорского величества конвой – формирование русской гвардии, осуществляющее охрану царской особы. Основным ядром конвоя были казаки терского и кубанского казачьих войск, а также его участниками стали и выходцы из дворянских семей и числа горцев Северного Кавказа.
Для кавказцев это, конечно, была тоже новинка – служить в далеком Петербурге, в далекой России. Вообще сформировано первое штатное подразделение было еще в 1828 году при Восточащем дворе, да, это лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод. Потом уже к 30-му году взвод был развернут лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон. Принимали туда, конечно, лиц, как ты правильно сказал, аристократических происхождения, известные были там фамилии. С Белокан, Закатал, с Дагестана, с Чечни, с северо-западного Кавказа, черкес было очень много там, да. Для них было высокое жалование, прекрасная амуниция, бытовые условия великолепные. То есть это была такая установка, чтобы ни в чем не нуждались бы вот эти оруженосцы, так сказать, эти всадники. Вот. Ну, что говорить, когда персидский шах как-то был на мероприятиях в России и увидел этот конвой, он был просто очарован и попросил царя, чтобы такой же конвой сделать и у него там, в Персии. Это говорит о том, что, конечно, эта элитная часть была, ну, просто блестящая. Ну, и, конечно, вхождение вот в этот круг для горцев было не всегда положительным. Да, были случаи, когда, например, горцы не очень хорошо себя вели в Петербурге, да, и там не подчинялись иногда, вот, и их просто отправляли домой, вот, но не наказывали. Были такие указания о том, чтобы стажировку их отправляли в дворянский полк с тем, чтобы они там, ну, как бы входили, вот, так сказать, в эту в новую жизнь. И указание было такое царя непосредственно о том, чтобы никто, чтобы не смеялся над горцами, чтобы никто их не заставлял есть свиньи, но чтобы никто не противостоял их, значит, религиозному, значит, укладу жизни, чтобы во время молитвы никто не мешал и так далее. Чем это было вызвано? На смотрах, парадах царь демонстрировал европейским гостям о том, что он все-таки контролирует Кавказ. Вот, пожалуйста, охрана моя, эскадрон. полуэскадрон, конвой, собственный, набранный исключительно из кавказцев. Он был составлен из 4 взводов, как мы знаем. 1 грузинский, 2 горцев, 3 лезгин и 4 мусульман. Да? Ну, название немножко странновато. Если 1 грузинский, то 2 горцев был набран в основном из северо-западного Кавказа. Черкесов там было очень много. 3 это лезгин, это в основном дагестанцы, Закатала, Белоканы. А 4 это закавказцы, значит, азербайджанцы, там, частично грузины. 4 года служили. Это тоже было не случайно, конечно, сделано. После 4 лет службы, полированные что-либо, да, уже холеные вот эти оруженосцы получали медали за службу и отправлялись к себе домой. В Чечню, в Ингушетию, в Осетию, в Дагестан, в Черкесию. И там уже поступали на службу, кто переводчиком, кто в администрации, кто где-то там, значит, какие-то военные подразделения, с тем, чтобы уже там, у себя дома, нести вот эту политику имперскую. Это, они были своего рода проводниками политики Российской империи на своих провинциях, то, в данном случае на Кавказе. Это, конечно, было сделано очень умно для империи. Подытоживая, можно сказать, что это был один из инструментов Российской империи в деле покорения Северного Кавказа.
Если, опять же, идти по датам, то, наверное, пропустить Первую мировую войну, наверное, было бы неправильно. Но здесь тоже ситуация, по-моему, чуть иначе по сравнению с той же русско-турецкой. Здесь как раз-таки первая война среди новой политической элиты горцев, которая формировалась, безусловно, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Ставрополе, в Тифлисе в тот момент. Она, в общем-то, уже считала себя необходимой воевать за эту империю, за эту власть, за эту страну. То есть она уже считала эту империю своей уже.
Кавказская туземная конная дивизия, более известная в истории как «Дикая дивизия», была сформирована на основании высочайшего указа 23 августа 1914 года на территории Северного Кавказа и укомплектована добровольцами-горцами. Дивизия включала в себя 6 полков 400-ного состава – кабардинский, 2-й дагестанский, чеченский, татарский, из жителей Азербайджана, черкесский и ингушский. Командиром был назначен младший брат царя, великий князь Михаил Александрович.
Как ты правильно сказал, уже они считали, что вот это их страна. Вот, например, Нухбек Тарковский, известный нам, 6 раз отправлялся с фронта в Дагестан, например, собирать полки. То есть потерь же было много, поэтому полки редели, нужны были новые дополнительные силы. Да? И вот кто в Чечню, кто в Осетию, кто в Дагестан, направлялись командированные офицеры, то есть набирать людей. И что вот интересно, уже к 17-му году горцы неохотно шли на службу. Война надоела, уже 17-й год, да? Вот по Дагестану, например, уже набор не могли полный делать. Разочарованные, видя только потери, люди не стали уже идти. В 17-м году очень слабый был набор в дагестанский полк, в частности. Наверное, такая же ситуация была и в других полках.
А почему дикая дивизия? Вот чаще всего мы видим и слышим, все время говорят о дикой дивизии. Откуда пошло это название «дикая дивизия»?
Разные мнения есть. Кто-то увидел на смотре вот эту разношерстную публику горцев, у которых не было ни строя, ни единой одежды, ни выправки и так далее. И кто-то как будто бы отметил, мол, что за дикари, да, что за дикая. Я вроде бы утвердилось вот это название. Не знаю, так ли или нет, но тем не менее это было, ну, можно сказать, удивительное подразделение, уникальное даже можно, потому что к начальству там обращались по-своему, горцы. Какая-то своя была семья в каждом подразделении. Вот мы говорим о том, что вот они считали как бы своя страна, да? Вот, например, командиром дикой дивизии же был младший брат Николая II. Он очень был почитаем в полку, в дивизии. Его очень любили за скромность, за порядочность, что ли, какую-то, вот такое войсковое братство, так сказать. Да? И потом, когда вот начались эти послефевральские события, некоторые горцы хотели пригласить своего бывшего командующего к себе, чтобы как бы спасти его от этих бед, которые обрушились в Романовский дом.
После февральской революции и конкретно после Октябрьской революции мы видим, что эти люди, которые учились, взрослели и жили в этой Российской империи, они стали проводниками именно требовавшие независимости Горской Республики от Российской империи. То есть они стали первыми, в числе первых, которые захотели выйти из состава Российской империи. Как можно это объяснить?
Империя подошла к своему логическому концу. Да? Все империи, в конце концов, рушатся и уходят в прошлое. Раз. Второе – это то, что многие кавказцы остались монархистами. И даже уже потом, в эмиграции, они были монархистами, считали, что нужно вернуть монархию. А другая часть восторжена. Ну, надо представить себе, что, наконец, после 300-летнего правления царя нет. И, конечно же, воспользовались тем, чтобы строить у себя на родине свое государство, в том числе и на Кавказе. Тем не менее, продолжали носить погоны, продолжали носить мундиры, по привычке, может быть, да. Кто-то и ордена носил.
Не стоит считать северокавказский элемент значительным или одним из основных в российской армии. На самом деле речь идет далеко не о существенном влиянии горцев в целом в этой армии. Здесь больше речь идет о создании определенной элиты, которая посредством оружия, будучи в составе армии, должна была создать своего рода отдельный класс новой элиты, пророссийской элиты, пропетербургской, на которую возлагалась надежда, что они смогут на месте впоследствии создать основу пророссийской части местного населения. Те, кто прошел через войну, и те, кто получал за счет государства стипендию для получения образования в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга, в итоге на основе событий, развернувшихся в стране в 1917 году, наглядно показало, что они так и не стали тем, кем видело руководство империи. Гостем очередного выпуска программы «Хроники Кавказа» был известный историк, доктор исторических наук, заместитель директора Дагестанского исторического музея Хаджи Мурат Давагов. В студии «Радио Свободы» Майрбек Вачигаев. Мы беседовали об участии горцев Северного Кавказа в составе российской армии, милиции, русско-турецкой войне, русско-японской войне, на фронтах Первой мировой войны и в составе собственного его императорского величества конвоя. До новых встреч в эфире!